Глава 4. Париж, 1558 год. Здание городской тюрьмы за 20 минут до полуночи. Пламя факела мерно потрескивало, разгоняя тьму вокруг топтавшегося на своем посту полнотелого стражника, облаченного в потускневшие от времени доспехи. До конца его смены оставалось еще 20 минут, а он уже не мог стоять на одном месте. Но дело было не в усталости, вызванной давлением на плечи тяжелой амуниции, и не удушающей жаре, спасу от которой не было даже ночью, даже не в удушающей вони сотен немытых тел узников, запертых во многочисленных казематах тюрьмы. На такие мелочи стражник, которого звали Клод, уже давно перестал обращать внимание, тем более что сам он мылся едва ли чаще тех, кого сторожил. На этот раз дело было в другом. Стражник хлопнул себя по щеке, убив севшую на лицо назойливую муху, и мысленно вернулся в сегодняшнее утро. Сегодня вечером в их тюрьму привезли очередную ведьму, приговоренную к казни через сожжение на костре. В общем-то, обычное дело. Всевозможных последователей дьявола в последнее время развелось превеликое множество, и подобные поступления в казематы тюрьмы были событием совершенно нередким, как и последующие казни. Достаточно интересное зрелище на взгляд самого Клода, на которых он неизменно любил присутствовать всегда, если не был занят на службе. Окружающим Клод объяснял это увлечение тем, что его как истинного католика наполняет благодатной радостью, когда очередной приспешник или приспешница дьявола превращается в пепел. Хотя истинной причиной его интереса было то, что ему нравилось наблюдать за людскими страданиями, а еще больше нравилось их причинять. Именно потому он и пошел на эту службу. А что? Жалование неплохое. Живешь хоть и на казарменном положении, но все же не на улице. На войну не отправят, ну разве что на защиту стен города, но тут уж деваться некуда будет. И самое главное, практически безграничная власть над теми, кого злая судьба забросит внутрь этих стен. Да, скольких баб, обвиненных в колдовстве, он успел поиметь перед тем, как их казнят, он уже сбился со счету. Впрочем, считать он умел лишь на пальцах, и лишь до 10, собственно, ровно по количеству этих пальцев. Хотя сам Клод считал это поводом для гордости. Многие из его коллег были совершенно безграмотны, а он даже мог худо-бедно накорябать свое имя. А больше, как он считал, ему в жизни не потребуется. И вообще, по его мнению, от наук были одни проблемы. Вот недавно был у них тут один грамотей, шибко умный был, все звезды считал, ну и досчитался. Стал нести какую-то ересь, мол, некоторые звезды эти такие огромные, что даже больше самого солнца, и что не они движутся по небу, а, мол, сама земля движется. А что еще смешнее, что земля круглая. Ну, чудак-человек, что говорить. Вздернули его, как еретика, чтобы не смущал умы добрых граждан и всех делов. А так, считал бы себе тихонечко, не высовывался, так ведь нет. У грамотеев вообще постоянно так. Не живется им спокойно. Хлебом не корми, дай показать, какой ты умный. Ткнуть всем в глаза, мол, вот я грамотам обучен, а вы все вроде как сброд уличный. То-то и тянет их бумагомаранием заниматься, трактаты там всякие писать, да книги толщиной с тюремные ворота. Запрется такой умник у себя в доме, месяцами оттуда не вылазит, все строчит чего-то такое, одно ему понятное, зелья всякие варит, на небо через трубу таращится. А как вылезет на свет, так давай на каждом углу орать, какой он великолепный и какую очередную истину открыл. От этих мыслей Клод брезгливо поморщился и плюнул. Никакого от них толку. Одно слово – дармоеды. Работать не хотят, только языками чешут. Впрочем, были среди грамотеев такие, каких Клод еще мог понять. Те вроде как пытались открыть секрет философского камня, способного обращать любой металл в золото. Вот это, пожалуй, было достойное занятие, которым был бы не прочь заняться и он сам, будь он чутка поученей. Хотя, если подумать, то, пожалуй, нет. Тратить свою молодость и здоровье на бесплодные изыскания он не стремился. У него в жизни и так много забот, и все свободное время он, как человек благоразумный, будет тратить единственно верным способом, потакая своим желаниям. Желания Клода оригинальностью не блистали, что, впрочем, не мешало ему ими наслаждаться. Он любил как следует выпить и поесть. Соперничать с этими увлечениями могло лишь его сладострастие. Почти две трети своего жалования Клод тратил, снимая шлюх в публичных домах, коих в столице Франции было великое множество. Но удовольствие от продажной любви не шло ни в какое сравнение с теми ощущениями, которые он испытывал, измываясь над узницами своей тюрьмы, с которыми он забавлялся как хотел, вопреки их воле. Именно чувство абсолютной, ничем не ограниченной власти было его самым сладким наркотиком, и именно это ощущение он любил больше всего. И именно сегодня Клод привкушал для себя нечто особенное. Ведьма была хороша. Нет, она была восхитительна. Когда ее вели мимо него, он смог хорошо ее разглядеть. Длинные пышные волосы отливали медью. Белая идеальная кожа без единого изъяна. Фигура была несколько худовата на взгляд Клода, но это с лихвой компенсировалось пышностью груди, соблазнительно приподнятой тугим корсетом. А лицо... Яркие зеленые глаза словно обожгли стража колдовским огнем. Пухлые алые губы греховного рта, а зубы... Нет, здесь явно не обошлось без колдовства. Клод с детских лет знал, что человеческие зубы, при условии, что они не выпали, в лучшем случае желтые. У самого Клода к его 30 годам их оставалось чуть больше половины. Это значительно больше, чем у некоторых его товарищей. Но его пожелтевшие кривые зубные отростки не шли ни в какое сравнение с ровными и блестящими, словно жемчуг, зубами этой бестии. Такой красоты сластолюбивый страж парижской тюрьмы не видел никогда. Даже у знатных придворных дам, которых мог частенько наблюдать на очередной публичной казни. Нет. Кто-кто, а уже эта чертовка наверняка продала душу дьяволу, иначе объяснить такую невероятную красоту было невозможно. Впрочем, тем лучше. Завтра виновница обратится в пепел, но перед этим он успеет насытиться ее прекрасным телом. Клод мрачно усмехнулся. Можно сказать, он окажет девчонке последнюю милость, трахнув ее, ведь впереди ее не ждет уже никаких наслаждений, только огонь инквизиторского костра, а затем вечное пламя ада. Приближающиеся шаги заставили стражника прервать свои сладостные раздумья, и Клод вытянулся в струнку, настолько, насколько ему позволял объемистый живот, салютуя начальнику тюремной стражи. Тот прошел мимо, скользнув по замершему стражу равнодушным взглядом и, ничего не сказав, последовал дальше, совершая свой ежедневный обход. Как только начальник скрылся за поворотом, Клод расслабился и плюнул ему вслед. Чертов болван каждый день донимал весь гарнизон тюрьмы постоянными придирками то к внешнему виду, то к качеству несения караульной службы, то еще к чему-нибудь. Его ненавидели все и каждый в отдельности, но одновременно боялись. Поговаривали, что однажды он лично зарубил солдата, посмевшего явиться на пост в пьяном виде, и потому одному из своих пороков, любви к выпивке на службе, Клод никогда не потакал. Единственное, что утешало, на то, как его подчиненные обходятся с арестантами, начальнику тюрьмы, судя по всему, было наплевать. Главное, чтобы арестант был в камере и был жив. Остальное неважно. И это Клода вполне устраивало. В коридоре вновь послышались гулкие шаги, и вскоре из темноты возник еще один стражник по имени Бертран, которому надлежало сменить Клода на его посту.
«Привет, пройдоха!»
Бертран хлопнул Клода по плечу.
«Ладно, тащи отсюда свою задницу и освобождай место для моей».
«С удовольствием, Берни!» — хохотнул Клод. «Мухи чуть не сожрали меня живьем. Эта чертова жара точно отправит меня в преисподнюю, если я немедленно не сниму эту долбаную кольчугу. Мухи они такие, любят слетаться на дерьмо, даже если оно в латах»,
— произнес Бертран и заржал над своей шуткой.
«Смейся, смейся, Берни!»
Клод пребывал в таком радостном предвкушении, что ничуть не обиделся на подкол товарища.
«Только пока ты будешь тут стоять, я буду иметь самую красивую девку, которая когда-либо попадала в стены этой тюрьмы. А быть может, и самую красивую в Париже. Клянусь честью, перед ее чарами не устоял бы даже сам Папа Римский».
Лицо Бертрана расплылось в улыбке.
«Клод, дружище, видать, от жары у тебя совсем поехала крыша». «Можешь мне не верить, Берни, но я говорю правду. В наших стенах сейчас находится такая бестия, что даже сам король мечтал бы заполучить ее на свое ложе. Возможно, так бы и произошло, не будь она ведьмой».
«Ведьма?»
Бертран суеверно перекрестился.
«Клод, ты играешь с огнем. Если она действительно ведьма, то, вступив с ней в связь, ты навлечешь на себя страшное проклятие».
«Да ну!»
— заржал Клод.
«Самое страшное проклятие, которое я могу на себя навлечь, это гнев нашего начальника, если появлюсь на службе поддатым. Ко всем же остальным я нечувствителен. За свою службу здесь я поимел добрую сотню ведьм и, как видишь, прекрасно себя чувствую. Что же касается этой, то я ее не пропущу ни за что, потому что за прожитые годы я не встречал ни одной чертовки, которая была бы настолько красива, как она. А женщин я повидал немало, уж можешь мне поверить, Берни».
Сказав это, Клод похлопал Бертрана по плечу, радуясь тому озадаченному выражению, которое возникло на физиономии друга.
«Она что, действительно так хороша?»
— недоверчиво спросил Бертран, косясь на коллегу из-под низко надвинутого на лоб шлема. Клод лишь усмехнулся.
«Готов спорить на все, что у меня есть. Такой ты еще не видел ни разу в своей жизни. Она восхитительна. И сейчас я направляюсь к ней. Ну и в байки про ведьм я не верю».
Клод самодовольно усмехнулся и зашагал прочь.
«Раз так, то как только закончится смена, я тоже ее навещу», —
услышал он в спину голос Бертрана.
«Не получится», —
злорадно отозвался Клод, не оборачиваясь и не сбавляя шага.
«К моменту, когда твоя смена закончится, от нее останутся только обгорелые кости».
Возле темницы с пленницей дежурил совсем юный стражник по имени Себастьян. Он был младше по званию и потому при виде Клода подобрался и вытянулся в струнку.
«Вольно, боец», —
великодушно произнес Клод с ухмылкой.
«Как там наша служительница зла?»
Вопрос был задан таким безмятежным тоном, что молодой стражник испуганно побледнел и осенил себя крестным знамением.
«О, месье Клод, слава всем святым, сидит тихо. Я молю Пресвятую Деву Марию помочь мне пережить эту ночь и не умереть от страха. От одной мысли, что от дьявольского отродья, способного похитить мою душу, меня отделяет только эта стальная дверь, меня пробивает холодный пот. О, месье Клод, вы бы знали, как я был рад в эту ночь нести дежурство в другом месте. Я...»
Речь парня была прервана истерическим хохотом, который Клод не мог сдержать. Согнувшись пополам, он хохотал так, что на глаза навернулись слезы.
«Ну ты даешь, Себастьян!» —
вытирая глаза и задыхаясь от смеха, выдавил из себя Клод.
«Ты действительно веришь во всю эту чушь насчет ведьм?»
Юноша испуганно таращился на Клода. «Я воспитывался в монастыре, и меня учили...»
«Научили бояться даже собственной тени», —
закончил за юношу фразу Клод, вновь заливаясь истерическим хохотом.
«Ладно, отпирай дверь. Я докажу тебе, как глубоко ты заблуждался».
Глаза Себастьяна наполнились суеверным ужасом. «Но, месье Клод, сейчас полночь. В этот час чары ведьмы особенно сильны. Мы не можем входить в ее камеру до рассвета, пока солнце не разгонит тьму».
«Да неужели?»
Клод явно веселился, глядя на испуганное состояние парня.
«А мне кажется, очень даже можем ходить, и не только в камеру. Опирай, кому сказано, ну!»
Трясущимися от ужаса руками, Себастьян попытался найти в связке ключей ключ от камеры, но от волнения у него ничего не получалось.
«Дай сюда!»
Клод вырвал у парня ключи и, мгновенно найдя нужный, вставил его в дверной замок. Механизм замка щелкнул, и тяжелая, обитая железом дверь камеры со скрипом отворилась.
«Стой здесь и смотри, как обращаются с ведьмами настоящие мужчины, щенок. Глядишь, чему научишься»,
— произнес Клод, подмигивая парню, который был ни жив, ни мертв, от ужаса, и шагнул в камеру, осветив ее своим факелом. Ведьма была там. Освещаемая светом полной луны, серебристые лучи которой проникали в камеру сквозь маленькое зарешоченное окошко, она неподвижно сидела в углу, подобрав под себя свои стройные ноги с точенными щиколотками.
«Бонжур, мадмуазель!»
Лицо стражника озарила плотоядная улыбка.
«Мне вдруг показалось, что в этот прекрасный вечер вы немного заскучали и остро нуждаетесь в теплой компании, которую я, пожалуй, соблаговолю вам составить».
Сначала казалось, что его присутствие никак не волнует женщину. Ее взгляд был отрешен, но стоило Клоду приблизиться на шаг, как глаза девушки мгновенно сосредоточились на нем. Да так, что, встретившись с ними взглядом, Клод вдруг почувствовал себя неуверенно и остановился. Несколько секунд длилось это молчаливое противостояние. Клод пытался понять, что же с ним происходит и в чем причина его внезапной нерешительности. Себастьян напряженно сопел и топтался в дверях. Ведьма просто сидела и смотрела. Клод уже начал злиться на себя, не понимая, что такое с ним происходит и куда подевался его боевой дух, когда она медленно и грациозно встала. Сделала шаг навстречу, еще один. Оказавшись в полуметре, она плавно протянула изящную руку, и Клод почувствовал, как ее длинные, прекрасные пальцы нежно скользят по его волосам. Движения ее были настолько плавными, что Клод просто не мог поверить, что кто-либо может двигаться настолько красиво.
«Я...»
Клод попытался что-то произнести, но слова путались в его голове. Девушка ослепительно улыбнулась, сверкнув нереально белыми зубами, и Клод услышал ее тихий голос. «Пусть мальчик закроет дверь».
«А? Что?»
«Пусть он закроет дверь». Все так же тихо, но в то же время страстно прошептала красавица изящным движением руки, распустив шнуровку своего корсета, после чего платье с тихим шорохом скользнуло к ее ногам, и ошалевшему взгляду стражника открылся вид ее прекрасного обнаженного тела.
«Закрой дверь, Себастьян!»
— сипло выдавил из себя Клод. «Но, месье!» — послышался робкий голос парня.
«Исполняй!» —
рявкнул стражник, резко обернувшись, и Себастьяна как ветром сдуло. Гулко хлопнула тяжелая дверь, лязгнули стальные засовы. Клод снова посмотрел на ведьму. Та опустилась на тюремное ложе и, призывно взглянув на него, тихо прошептала: «Иди сюда!» В какой-то миг Клод почувствовал в своей душе странное чувство тревоги, но сопротивляться соблазну было уже выше его сил. Себастьян стоял за дверью, прислушиваясь к доносящимся из камеры приглушенной возне и вздохам. Чувство любопытства, возбуждения и суеверного страха сейчас боролись в нем, вводя в смятение разум и сердце. Внезапно череду сладострастных стонов, доносившихся из-за запертой темницы, прервал крик ужаса. Голос кричащего был явно мужским. Себастьян в одно мгновение покрылся холодным липким потом. Первым его порывом было распахнуть дверь и, ворвавшись в камеру, прийти на помощь сослуживцу. Но вопли, доносившиеся из темницы, были такими дикими, что он не решился. Внезапно все стихло так же резко, как и началось. Себастьян прильнул ухом к двери, но ничего не услышал. «Мсье Клод!» В наступившей тишине голос парня прозвучал, казалось бы, особенно громко. «Мсье Клод! Что с вами? Мсье...» Неожиданно мощный удар, обрушившийся на дверь изнутри, заставил молодого стража отскочить прочь и судорожно вцепиться в древко своей алебарды. «Мсье Клод, это вы? Ответьте мне, пожалуйста!» — закричал парень трясущимся голосом. Удар повторился. «Мсье Клод, отзовитесь! Мсье!» Снова удар. Себастьян с ужасом заметил, как тяжелая, обитая железом дверь начинает ломаться. После следующего удара она выгнулась наружу. Послышался треск ломающегося дерева. «Тревога!» — во весь голос завопил Себастьян. «Все сюда! Тревога!» Дверь камеры разлетелась на куски. «Нет!»